Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и поздравляю с наступающим Рождеством. Те из нас, кто родились в Советском Союзе, помнят такое интересное явление, как то, что у всех нас были одинаковые игрушки. У нас одинаковые игрушки были везде. То есть вне зависимости от того, из какой вы были семьи, у вас у всех были одинаковые кубики, у нас у всех были одинаковые машинки. В детском саду у нас были одинаковые игрушки. До такой степени, что кто помнит, кто родился в Советском Союзе, кто помнит советское детство, я знал, что можно положиться на Андрея Башкирова. Была такая игрушка «Ванька-встанька». Она же неваляшка. Помните неваляшку? Он был везде. Я помню, что даже когда я был маленьким ребенком, я не понимал, почему неваляшка везде. Почему Ванька-станька везде? Ну, не может же эта игрушка быть настолько популярной. Ну, есть же много игрушек, которые намного лучше, чем Ванька-встанька. Ну, машинки, солдатики и так далее. Интересно, что в Советском Союзе, при том, что у всех были одинаковые игрушки, была одна игрушка, у которой не было практически ни у кого. Скорее всего, не было ни у кого. Это вертеп. Это рождественский вертеп, в котором воспроизводится как раз история Рождества, в котором воспроизводится все то, что произошло в тот день. А может показаться, что, ну, конечно, Советский Союз, коммунистическая страна, да, какой здесь вертеп. У меня была игрушка, может быть, она у вас тоже была, ГДРовская, мельница с четырьмя свечками. У кого-нибудь была еще мельница с четырьмя свечками? Была? Да, у кого-нибудь еще? Но так смотрю, ни у кого особо. У меня такое детство прекрасное было, что у меня даже была мельница с четырьмя свечками. Смысл был очень простой. Четыре красные свечки ставятся, и от теплого воздуха мельница наверху начинает крутиться. Только повзрослев, только доверившись Господу, только начав праздновать Адвент, я понял смысл этой игрушки. Это же игрушка на Адвент. Это же четыре свечи, которые постепенно зажигаются именно во время ожидания Рождества. То есть в Советском Союзе были христианские игрушки, но вертепа в Советском Союзе не было. Не было ни у кого. При этом интересно, что в принципе при всем многообразии вертепов, которые есть сейчас, при всем многообразии, которое есть, есть реалистичные фигуры, есть абстрактные фигуры, есть разные фигуры – разнообразие самой композиции, оно не такое большое. В этой композиции, естественно, есть Мария, Иосиф, младенец Христос, есть Вифлеемская звезда, есть животные в этой композиции. Иногда в этой композиции появляются также пастухи. Для тех, кто знаком с рождественской историей чуть получше, а для всех нас, тех, кто чуть-чуть более занудный, есть еще волхвы, но волхвы располагаются не возле вертепа, а караван волхвов располагается где-то подальше, вдалеке. Ну, потому что волхвы пришли не в тот день, когда родился Христос, они появляются, скорее всего, где-то через год, через полтора после его рождения, поэтому особо подкованные в Библии люди, они располагают волхвов подальше. Но в вертепах обычно нет Иоанна Крестителя, который появился на свет где-то за 6 месяцев до Христа. В вертепе нет Захарии, нет Елизаветы, и понятно, что ну, их не было в тот день рядом, поэтому, да, это неотъемлемые персонажи рождественской истории, но ясно, почему их нет в вертепе. Но в вертепе, практически ни в одном вертепе мира, скорее всего, ни в одном вертепе мира, нет еще одного персонажа, который на самом деле в ту ночь был. Персонаж этот – семиглавый красный дракон. Я понимаю, вы думаете, что семиглавый красный дракон – это как-то, то есть это как Змей Горыныч, только на анаболических стероидах, что ли? То есть что это за сказочный персонаж? Нет, это не Змей Горыныч. Это олицетворение зла. Олицетворение зла, олицетворение демонических сил, олицетворение самого дьявола, который стремится поглотить этого ребенка. Мы читаем об этом с вами в книге Откровения. В 12 главе на небе появилось поразительное знамение. Женщина, одетая в солнце, у которой под ногами была луна, а на голове венец из 12 звезд. Она была беременна и кричала от боли, потому что у нее начались родовые схватки. Потом на небе появилось другое знамение. Огромный красный дракон с 7 головами, 10 рогами и 7 венцами на головах. Его хвост увлек с небес треть звезд и сбросил их на землю. Дракон встал перед дрожавшей женщиной, чтобы сразу поглотить ее ребенка, как только тот родится. Женщина родила сына, младенца мужского пола, которому предстоит править всеми народами железным скипетром. И ребенок был взят к Богу и его трону. А женщина? Женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное для нее Богом, и там ее кормили в течение времени. Мы читаем с вами об этом персонаже, который сразу же стремится поглотить этого младенца, который сразу стремится уничтожить его, вот это воплощение зла. Именно он подталкивает Ирода к тому, чтобы, когда тот услышал о рождении Иисуса Христа, издать указ о том, чтобы уничтожить, убить ни одного ребенка, всех детей в возрасте до 2 лет в Вифлееме и окрестностях, для того, чтобы не промахнуться, для того, чтобы наверняка, для того, чтобы сохранить свой престол. В Евангелии от Матфея мы читаем, когда мудрецы ушли, Иосифу во сне явился ангел Господень и сказал: «Вставай, возьми младенца и его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод собирается найти младенца и убить его». Иосиф взял младенца с его матерью, и ночью они ушли в Египет. Там он оставался до смерти Ирода, так исполнились слова, сказанные Господом через пророка: «Из Египта призвал я сына моего». Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до 2 лет. Время рождения младенца он определил со слов мудрецов. Таким образом исполнилось предсказанное через пророка Иеремию: «Голос слышен в раме, плач и горькое рыдание, плачет о детях своих Рахиль и не хочет утешиться, потому что их больше нет». Вот этот младенец, который появляется на свет, который приходит в этот мир, младенец Христос, он встает между нами и вот этим воплощением зла. Он встает между нами и им для того, чтобы покорить его. Он встает между нами и им для того, чтобы преобразить нашу жизнь. Это не означает, что за каждым из наших плохих поступков стоят демонические силы. Конечно же, нет. Мы прекрасно освоили искусство зла, мы прекрасно освоили искусство греха. Нам нет необходимости винить во всем, что происходит в нашей жизни, сатану или его приспешников. Мы сами виноваты в том, что происходит в нашей жизни. Но так часто не только мы грешим, но и нас подталкивают к этому. Не только мы совершаем что-то, но и силы зла действительно подталкивают нас к этому. И, возможно, вы не верите во все это. Возможно, вы думаете сейчас о том, что Рождество, песни, свечи, атмосфера собора, духовность – это все замечательно. Рассказы о том, что младенец является Богом, сатана, демоны, демонические силы – это все мы пропускаем мимо ушей. Для нас самая главная атмосфера. Сейчас, возможно, вы верите в то, что духовные силы, они только белые и пушистые, что это только единорожки, и они все желают вам добра. Возможно, это так. И я даже не буду с вами спорить на эту тему. Потому что кроме воплощения зла в духовной сфере, есть еще просто жизненный опыт. Жизненный опыт, который говорит нам о том, что с каждым годом мы не только все ближе к смерти, мы все дальше от жизни. Мы не только все больше приближаемся к смерти, мы все дальше уходим от жизни, такой, какой мы хотели бы видеть нашу жизнь. Мы отчаянно боремся, чтобы удержать ее в своих руках. Мы цепляемся за нее. Мы пытаемся жить, мы пытаемся наслаждаться жизнью, но с каждым годом удержать ее становится все сложнее и сложнее. Вот этот 7-главный дракон. Это в том числе и тление. Это в том числе и смерть. И младенец Христос, который появляется на свет в ту ночь, Младенец Христос, который пришел в этот мир, который является воплощением вечного Бога, приходит в этот мир для того, чтобы, возмужав, встать между нами и смертью. Для того, чтобы между нами не просто встать между нами и смертью, но для того, чтобы позволить смерти поглотить себя. Для того, чтобы принять ее. Для того, чтобы, оказавшись в могиле, смертью победить смерть. И воскреснув из мертвых, подарите нам воскресение, которого мы так ждали. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, когда тленное обречется в нетленное, и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова: смерть поглощена победой. Но благодарение Богу, Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Младенец приходит в этот мир для того, чтобы прожить ту жизнь, которую хотели бы прожить мы, для того, чтобы умереть той смертью, которой суждено было умереть нам, для того, чтобы подарить нам вход в небесное царство и в жизнь вечную, о которых мы не могли и мечтать, для того, чтобы встать между нами и этим семигновым драконом, для того, чтобы встать между нами и самой смертью, для того, чтобы дать нам жизнь во всей ее полноте. Одна из книг, которую я прочитал в этот адвент, одна из книг, которая коснулась особенным образом меня, это даже не книга, это скорее собрание писем, собрание сочинений, выдержек из проповедей о Рождестве, об адвенте немецкого пастора-антифашиста Дитриха Банхёфера. Дитрих Банхёфер попадает в тюрьму в 1943 году, попадает в тюрьму несколько случайно. Но потом в 1944 году, когда проваливается операция «Валькирия», которая должна была устранить Гитлера, раскрывается весь замысел, раскрывается все антифашистское подполье в Германии, и вдруг оказывается, что Дитрих Банхёфер на самом деле играл очень важную роль в этой сети. Скорее всего, персонаж в 17 мгновениях весны, пастор Шмак, это такая отдаленная копия, да, вот Дитриха Банхёфера. Это совершенно разные персонажи, их истории являются совершенно разными, но вот герой-антифашист, да, который борется с режимом, который участвует в этой борьбе, пастор Шлак, это отражение как раз Дитриха Банхёфера. И в 1943 году Дитрих Банхёфер пишет письмо своей невесте Марии, которая находится на свободе. Пишет его из тюрьмы. И говорит: и вот теперь, когда все обрушилось на нас такой силой, что кажется нам не выдержать. Просто подумайте об этих словах и вспомните 2020 год. Для многих из нас 2020 год – это «и вот теперь, когда все обрушилось на нас такой силой, что кажется нам не выдержать». Рождественская весть пришла к нам, чтобы показать, как все, во что мы верили, оказалось неправдой. То, что мы считаем недостойным и нежелательным, обратилось в благословение, исходящее от Бога. Наши глаза обманывают нас. Вот и все. Бог в кормушке для скота, свет во тьме, помощь в заброшенности. Злу не одолеть нас, злодеям не покорить нас, потому что, что бы они ни делали, во всем они будут служить Богу и Его замыслам, в тайне явленным в любви. Бог все держит в своих руках, включая нашей жизни. Младенец Христос усмиряет самое страшное зло, которое мы не можем себе даже представить. И Он обращает наш самый большой страх против этого ужаса. Он смертью уничтожает смерть и дарит нам надежду. И рождественская весть помогает нам посмотреть на все, что произошло в прошлом году и на все, что произойдет в будущем году. Совсем по-другому. Потому что младенец Христос меняет наши жизни и меняет представление о нашей жизни. С наступающим Рождеством! Счастливого вам Рождества!